Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машех. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, которые текут из последующего духовного камня Машеха через недельную главу Дворим. Обычно эта недельная глава читается накануне поста 9 Ава. И это не случайно. Здесь есть важное послание для всех верующих во всесильного Авраама, Ицхака и Якова. Народ стоит на входе в обетованную землю, и вся книга Дворим – это последнее наставление Маше тем, кто войдет в обетованную землю. По сути, вся книга Дворим является повторением с разъяснением Маше всех заповедей и всего учения, которое Всевышний дал Маше на горе Хорив и которое было проповедано сынам Израиля в течение 40 лет странствования в пустыне. И как мы знаем, сыны Израиля странствовали в пустыне 40 лет именно потому, что в ночь с 8 на 9 Ава, во втором году по выходе из Египта, разведчики расслабили сердца народа Всевышнего, и они отказались входить в обетованную землю. Тора духовна, и Тора является пророческой книгой, раскрывающей весь замысел Всевышнего по устроению человека по образу и подобию Всевышнего. Если говорить на уровне создания народа Всевышнего, то мы видим, что поколению, которое выросло в пустыне и стоит на входе в обетованную землю, будет заново проповедана вся Тора именно перед тем, как им предстоит войти в обетованную землю. Это очень важный момент в истории человечества. Все дело в том, что переход через Иордан в обетованную землю в комментариях мудрецов Торы связывается с наступлением эры Машеха. И если это перевести на язык писаний Нового Завета, Брит Хадаша, то становится понятно, почему Иешуа говорит своим ученикам, что перед вторым его приходом будет заново проповедано все учение Всевышнего, вся Тора, та Тора, которая была проповедана отцам в пустыне, и тогда придет конец. Вот как об этом говорит Иешуа Машех в Евангелии от Матфея, 24 главе, буду читать 4 стиха. Иешуа сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Машех, и многих прельстят». Итак, все начинается с того, что будет много претендентов на то, чтобы их считали Машех. А далее начнутся войны, как следствие голод и массовая гибель людей от нехватки пищи. Об этом там же в 6 стихе. Также, когда услышите о войнах и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезни. Также, как мы видим, земля не может уже нести беззаконие людей, поэтому начнутся землетрясения, извержения вулканов. А Иешуа говорит, что это только начало болезни. А дальше Иешуа говорит о том, что истинных учеников Иешуа Машеха будут преследовать, убивать, и они будут ненавидимы, обратите внимание, всеми народами. А за что ненавидимы? Матфея, 24 глава, 9 стих и дальше. Иешуа говорит: «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое», то есть за Мою сущность. А как мы знаем, из Него течет, как из последующего духовного камня, Тора Маше. То есть Его сущность – это учение Всевышнего Тора, которое Всевышний дал для научения своего народа. То есть будут ненавидимы всеми народами за их верность Торе. И тогда, вот обратите внимание, когда все народы возненавидят учеников Иешуа Машеха, тогда соблазнятся многие и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих. Другими словами, когда народы возненавидят истинных учеников Иешуа Машеха за то, что они живут по Торе, тогда многие из этих учеников также соблазнятся и начнут предавать своих братьев и сестер в руки тех, кто их ненавидит. И делать они будут это потому, что надеются этим спасти свои жизни в этом мире. И в это время появится много лжепророков, которые будут делать чудеса, говорить, что заповеди Всевышнего исполнять не нужно, поскольку Иисус все исполнил. И многие прельстятся на такое легкое Евангелие, я бы сказал. И дальше Иешуа говорит своим ученикам о том, чем все это закончится. 24 глава Матфея, с 12 стиха. «И по причине умножения беззакония, то есть по причине отказа от Торы Моше, от закона Всевышнего, во многих охладеет любовь». У апостола Иоанна в первом послании написано, что любовь ко Всевышнему в том, чтобы мы исполняли его заповеди. А если люди отказываются от исполнения заповедей, то любовь ко Всевышнему охладевает. И вот Иешуа говорит, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. То есть спасется в это последнее время только тот, кто сохранит свою верность Торе, заповедям Всевышнего. А следующий стих говорит о том, что хотя многие люди откажутся от Торы Всевышнего, эта Тора будет еще раз заново проповедана всем народам, это тем, которые возненавидели учеников Иешуа Амашеха и будут убивать их, будет проповедано этим народам во свидетельство. То есть подтверждение тому, что Тора Всевышнего вечна, и с тех пор, как она была проповедана через Маше, а потом через Иешуа и его апостолов всем народам, она не изменилась и отменена быть не может. Потому что Всевышний, он вечен, он от своего слова никогда не отказывается. Потому что он сам есть истина, он сам есть эта Тора. И вот в 14 стихе 24 главы мы читаем, Иешуа говорит: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Как мы видим, здесь Иешуа открытым текстом Тору Моше называет Евангелием Царствия. И вот наша недельная глава говорит о том, что Моше и народ стоят на входе в обетованную землю. И это народ, который уже вырос в пустыне, я бы сказал, в пустыне народов. И Моше им заново проповедует всю Тору. И это 41-я стоянка, как мы говорили в прошлый шаббат. То есть проповедует сие Евангелие Царствия народу, прошедшему пустыню. И Иешуа говорит, что так же будет и перед его вторым приходом, когда он придет и установит Царство Всевышнего по всей земле. И тем не менее, у нас еще остается время. Остается время для того, чтобы услышать это слово, проповедь Евангелия Царствия, которое будет проповедано во свидетельство, и что-то изменить в себе. И все потому, что еще остается немного времени до его прихода. И автор послания евреям, обращаясь к поколению, которое ожидает второго прихода Машиаха, говорит, послание евреям, 3 глава, 7 стиха. «Почему так говорит Дух Святый, то есть Дух Машиаха? Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на он и рот и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих». Помните, как Моше молился и просил Всевышнего открыть ему путь Адоная? И именно для того, чтобы Моше познать Всевышнего и обрести благоволение в глазах Всевышнего. И мы видим, как народ отказался познавать путь Всевышнего, и это очень похоже на то, что произошло с церковью, когда на Никейском соборе отцы церкви отвергли Тору Моше и утвердили другие основы веры с триединым Богом и другим Иисусом, который отменил Тору. И поэтому Всевышний говорит: «Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». То есть тот, кто отвергает Тору Моше, по сути, не может войти в покой Всевышнего. А дальше автор послания евреям обращается уже к своим современникам и говорит: «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы и вам не отступить от всесильного живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить еще ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Амашеху, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, доколе говорится ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». Другими словами, для того, чтобы на всем пути оставаться в присутствии Всевышнего Живого, на всем пути в обетованную землю, нужно сохранить свою верность Торе, а по сути верность Амашеху, поскольку Тора является внутренним содержанием истинного Ишуа Машеха. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Маше. И так для того, чтобы оставаться со всесильным и быть причастником Амашеха, нужно быть с Маше. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, мы видим, что они не могли войти за неверие. Другими словами, те, кто не были с Маше, те, кто отвергли Тору Маше, не смогли войти в покой Всевышнего и погибли в пустыне. И дальше автор обращается к своим современникам и к тем, кто живет сейчас, в эти дни накануне второго прихода Амашеха, и говорит: «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам возвещено, как и тем, тем, которые погибли в пустыне. И нам оно возвещено, как и тем». То есть автор послания евреям говорит, что нам должно быть возвещаемо то же самое учение Тора Маше, как и тем, кто вышли из Египта и погибли в пустыне. «Но не принесло им слово слышанное, нерастворенное верой услышавших». Восточно-смысловой перевод, 2 стих послания евреям 4 главы, переводит так: «Ведь нам так же, как и этим восставшим, была возвещена радостная весть о покое». И это речь идет о Торе Маше. «Но им эта весть никакой пользы не принесла, потому что они не приняли ее веры». Как мы видим, автор послания евреям называет Тору Евангелием Царствия, радостной вестью о покое. И в конце дней, перед вторым приходом Ишуа Машеха, эта радостная весть о покое будет заново проповедана всем народам. То есть речь идет о проповеди Торы Маше. И мы видим, как сейчас распространяется проповедь Торы в социальных сетях, в интернете можно слушать и видеть, как современные учителя еврейского народа проповедуют Тору даже для язычников. И для того, чтобы эта проповедь принесла пользу, услышанное слово нужно принять в свое сердце и растворить его своей верой. Именно это откроет путь Адоная и поможет познать Всевышнего и войти в его покой. По сути, в покой седьмого дня. В 3 стихе 4 главы послания евреям мы читаем: «А входим в покой мы, уверовавшие. Так как он сказал: я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще до начала мира. Ибо негде сказано о седьмом дне так: и почил Всевышний в день седьмой от всех дел своих». Теперь нам становится понятно, почему книга Дворим всегда читается накануне поста 9-го числа 5-го месяца, времени, когда сыны Израиля отказались входить в покой Всевышнего. И поколению Всевышнего, выросшему в пустыне народов, я бы сказал, заново сейчас проповедуется сие Евангелие Царствия. И когда оно будет проповедано, тогда придет конец. Так говорит Ишуа. Поэтому те, кто услышит эту проповедь Ишуа Машеха, обращение, по сути, Амашеха ко всем верующим в Бога Авраама, Исхака и Якова, автор послания евреям говорит: не ожесточите сердец своих к услышанному, ибо в этом спасение ваших душ. Хотя по Писаниям мы видим, что это время будет очень тяжким, и за это учение народы возненавидят истинных учеников Ишуа Машеха. И как известно из истории еврейского народа, за то, что они отказались входить в обетованную землю, впоследствии в эти же самые дни были разрушены и первый храм, и второй храм. Вавилонский Талмуд Йома 9b нам говорит: из-за чего был разрушен первый храм. Из-за трех грехов – идолопоклонства, разврата и кровопролития. Из-за чего же был разрушен второй храм, во время существования которого занимались Торой, соблюдали заповеди, делали добрые дела? Вопрос. Ответ. Из-за беспричинной вражды между евреями, которая, как три греха вместе взятые, идолопоклонство, разврат и кровопролитие. То есть мудрецы сравнивают беспричинную вражду и говорят, что это то же самое, как три греха вместе взятые, идолопоклонство, разврат и кровопролитие. И суть этой беспричинной вражды мудрецы Торы иллюстрируют историей из трактата Гетин 56b, который называется «Акамцы и Баркамцы». Давайте прочитаем эту историю, чтобы увидеть эти причины разрушения второго храма и попробовать понять, как это относится сегодня к каждому из нас. Это предание от Раби Йоханана. Из-за камцы и баркамцы разрушен был Иерушалаем. Некий человек имел друга по имени Камца и врага по имени Баркамца. Однажды, устроив пир, человек этот сказал своему слуге: «Иди и скажи Камце, что я приглашаю его на пир». А слуга по ошибке пошел и пригласил на пир Баркамцу. Войдя в пиршественную залу и увидя Баркамцу среди гостей, хозяин, обращаясь к нему, сказал: «Ведь ты враг мне. Место ли тебе здесь? Встань и уйди». «Прошу тебя», — сказал Баркамца, «так как я уже нахожусь здесь, позволь мне остаться. Я готов заплатить стоимость всего, что съем и выпью на твоем пиру». «Я на это не согласен», — ответил хозяин. Тогда Баркамца отвечает: «Я уплачу половину стоимости всего пира». Хозяин пира говорит: «И этого я не желаю». Тогда Баркамца говорит: «Я уплачу все, сколько стоит пир». «Нет», – решительно сказал хозяин, и, схватив гостя за руку, заставил его встать и удалиться. До этого момента мы видим, что повествование этой истории в точности соответствует теме беспричинной вражды. Однако, если мы будем смотреть дальше, чем заканчивается эта история, то мы увидим еще один смысл, одну причину, которую нам важно также сегодня увидеть. И это также причина разрушения второго храма. И по сути, когда мы разберемся с этой причиной, мы увидим, что вот эта беспричинная вражда, она по сути является следствием вот этой главной первой причины. Давайте попробуем понять, в чем же это главная причина разрушения второго храма. Может, для кого-то это будет и непривычно слышать, но поверьте, есть мудрецы Торы, которые также так думают, и это не мои мысли. Значит, читаю дальше эту историю. Выгнанный с пира и опозоренный Баркамца, как ни странно, обиделся вовсе не на хозяина дома. Он про себя думал: «При нанесенной мне обиде, — сказал себе Баркамца, — присутствовали просвещеннейшие люди города», то есть мудрецы Торы, «и они не заступились за меня. Значит, они также рады моему унижению. Хорошо же, пойду с доносом на них кесарю». Другими словами, своими главными обидчиками Баркамца счел мудрецов, присутствующих на пиру. По его мнению, если бы мудрецы вмешались в происходящее и попытались объяснить хозяину неправомочность его действий, то, возможно, в конце концов все сложилось бы иначе, и он не подвергся бы публичному унижению. Однако мудрецы хранили молчание, потому что, решил Баркамца, они не видят ничего ужасного в том, что у них на глазах один еврей беспричинно унижает и оскорбляет другого. После этого неудивительно, что за свое оскорбление Бар-Камса решил отомстить не хозяину, но всем евреям. Явившись к кесарю, Бар-Камса сказал: «Государь, евреи изменили тебе». «Чем ты докажешь это?» – спросил кесарь. «Пошли им, – ответил Бар-Камса, – жертвоприношение, и увидишь, принесут ли они твою жертву». Послал кесарь через него же 3-летнего тельца. И в дороге Бар-Камса сделал тельцу повреждение на верхней губе, по другому преданию, в роговой оболочке глаза, что сделало животное неприемлемым для жертвоприношения. Расчет Бар-Камса был точен. Хотя по еврейским законам бык стал непригодным для жертвоприношения с точки зрения римлянина, повреждения были столь незаметны и незначительны, что не делали жертву ущербной. Так что отказ принести его в жертву, безусловно, был бы воспринят как неуважение к императору. Кстати, интересно отметить, что Агада основывается на реальных исторических событиях, как свидетельствует Иосиф Флавий, «Иудейская война», 2 том, 17 глава, 2 стих. Великое восстание действительно началось с отказа евреев принять жертву от императора Нерона. Однако вернемся к нашей Агаде. Бар-Камса принес животное в храм, и священники обнаружили в нем порчу. Они знали, чья это жертва, и встали перед дилеммой. Следует ли, невзирая на увечья, принести жертву, как того требует политическая ситуация, или отвергнуть ее? Священники обратились с этим вопросом к законоучителям, и те решили: отношения между римским императором и его еврейским подданным таковы, что нужно руководствоваться миротворческими соображениями. Однако раби Схария воспротивился такому решению, указывая, что оно может стать опасным прецедентом. Держали ученый совет, и решено было ради царя принять тельца для жертвоприношения. Восстал против этого раби Захария бен Эвколос. Это, сказал он, может создать в народе мнение, что вообще животные с телесными изъяном могут быть приносимы в жертву. Пришли к решению: нужно казнить Бар-Камсу, дабы он не стал доносить о деле этом кесарю. И тут противником общего мнения выступил раби Захария. «Тогда утвердится мнение, – сказал он, – что казни подлежит всякий, кто причинит жертвенному животному повреждение». Тогда законоучители задумали убить Бар-Камсу, так как своими действиями он ставил еврейское население под удар. Вдобавок ко всему, он заслуживал смерти как доносчик. Раби Схария выступил и против этого решения. Люди подумают, будто Бар-Камсу приговорили к смерти за то, что он испортил жертву. Истинную же причину смерти Бар-Камсы нельзя будет огласить, чтобы римский император не узнал о том, что его жертву отвергли. Поведение раби Схарии в данном случае вполне понятно, особенно если мы вспомним, что в то время устная Тора действительно была устной. Поэтому основным источником галахи были прежде всего прецедентные решения отдельных мудрецов. И в случае принятия решения истинные причины, которые не могли быть оглашены и которые не соответствовали букве закона, существовала реальная опасность, что последующие поколения, не знающие всех обстоятельств дела, примут исключение за правило, и таким образом закон будет извращен. Однако проблема заключалась в том, что следствием буквального соблюдения закона в этом случае стала бы война с могущественной Римской империей. Война, чревата множеством бедствий, грозящая общенациональной катастрофой. Поэтому, решая, как поступить с доносчиком Бар-Камсой или с покалеченным им тельцом, раби Схария фактически предстояло решить, что для него важнее – забота о букве закона или о будущем народа? И раби Схария выбрал первое. Как отреагировали на это мудрецы того поколения, в Талмуде не сказано. Судя по тому, что последовало дальше, раби Схария удалось убедить своих коллег. Зато в Талмуде однозначно сказано, что думали об этом мудрецы, жившие уже после разрушения храма. Цитата. По поводу этого раби Йоханан говорил: «Смирение раба Схария бен Эвколоса привело к разрушению нашего храма, сожжению святилища и изгнанию народа из родной земли. Как видно из этой истории, главной причиной того, что Бар-Камца стал предателем, была его обида на мудрецов за то, что они отказались или оказались неспособны заступиться за невинно обижаемого человека. Таким образом, мы можем видеть, что причиной разрушения второго храма стала не только беспричинная ненависть, но и неправильное понимание мудрецами того поколения главных духовных приоритетов Торы и пророков. В свое время Гилель сформулировал основной принцип Торы. Это Вавилонский Талмуд, Шаббат 31а. Написано: «Не делай другому того, что ненавистно тебе». И именно этот принцип Торы был взят за основу на Первом Иерусалимском соборе, когда решался вопрос о том, как вводить уверовавших из язычников в общество израильское. Деяния 15 глава, 19 стих, и дальше написано, это апостол Яков говорит, в то время руководитель общины Иерусалимской. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся ко Всевышнему из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо Тора Моше от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». И как мы понимаем, это решение апостолов является минимальным необходимым требованием для уверовавших из язычников, чтобы им стать на путь Привечного, на путь Адоная. И дальше, через познание Торы, которое проповедуется каждую субботу во всех синагогах мира, им под водительством Духа Машеха нужно будет познавать эту Тору, то есть познавать самого Машеха, чтобы в конечном итоге, возрастая полноту возраста Машеха, дойти до такого уровня, чтобы начать делать другим то, что хотел бы, чтобы делали тебе. И об этом Йешуа говорит своим ученикам в Нагорной проповеди. Матфея, 7 глава, 12 стих написано: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом Тора и пророки». Другими словами, вся Тора и пророки должны научить человека поступать с другими так, как он хотел бы, чтобы поступали с ним. И таким образом, вот этот принцип, который сформулировал Йешуа Машиах, является главным духовным приоритетом всей Торы и пророков. Именно то, чего не поняли мудрецы того поколения, когда был разрушен второй храм. Еще раз повторю. Торы и пророки должны научить человека поступать с другим человеком так, как он хотел бы, чтобы поступали с ним. И по сути это главный духовный приоритет Торы и пророков, которые не поняли мудрецы того поколения, когда был разрушен второй храм. А беспричинная вражда их учеников является только следствием этого неправильного акцента в проповеди Торы Моше и пророков, который необходимо исправить. Именно поэтому Йешуа в своем учении считает необходимым утвердить этот главный смысл всей Торы и пророков, который должны увидеть и учителя-проповедники, и народ Всевышнего. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Таким образом, наш путь познания Машиаха начинается с того, чтобы мы воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. А конечная цель нашего познания Торы, Моше и пророков, нашего пути в полноту возраста Машеха, поступать с другим так, как хотели бы, чтобы поступали с нами. Другими словами, то, насколько мы будем способны поступать с другими так, как хотели бы, чтобы поступали с нами, это будет и главным свидетельством того, что когда придет Машех во второй раз, наш храм устоит. Сегодня вечером начинается пост 9 ава, пост 9 числа 5 месяца. И это хорошее время для нас поразмышлять о том, что внутри нас мешает нам поступать с другими так, как мы хотели бы, чтобы поступали с нами. Всевышний да благословит всех нас, идущих путем привечного, своим утешением в имени Иешуа Машеха. Аминь.